Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наши передачи с замечательным русским художником, ректором Академии изящных искусств и акварели, народным художником, академиком Сергеем Николаевичем Адыгякой. Конечно, для художника очень важно вот это пластическое разнообразие, которое он видит, потому что, ну, живя в каком-то микрорайоне, даже Москвы или в каком-то городе, сложно увлечься искусством, скажем, зодчеством, архитектурой, когда у тебя однотипность, монотонность, разрушающая, собственно говоря, те творческие порывы, которые у каждого человека есть, безусловно. И только лишь общение с природой, когда все-таки бегство из города происходит, где в природе все не причесано, не выверено, не выстроено, во фронт деревья растут, как им растется, речка петляется, как ей петляется. Поэтому не случайно у тебя много пейзажных работ, сериями, блоками. Но все-таки мы продолжим Суриковский институт. Не только художественное образование, но и духовное становление. То есть фактически то, из чего должен, я скажу, даже обязан состоять художник. Он должен быть настолько многоплановый, содержательный, потому что может другим дать только то, что в тебе есть.
Но я вот могу одно сказать, что и когда я заканчивал школу, и, в общем-то, вот предыдущий рассказ рассказывал о своем детстве, юности, то в первую очередь это то, что у тебя перед глазами. Вот что у тебя дома висит? Ну, у меня висели замечательные работы моего отца. Ну, в основном это были либо фронтовые, либо это работы были написаны уже после войны. Пейзажи, природа красивая. Это были трофейные вещи, ну, малоизвестных немецких художников, такие написанные на досочках. И, конечно, Инфанта Веласкеса, очень хорошая репродукция, сделанная под оригинал, прекрасного, высочайшего качества, в такой красивой, деревянной, золоченной немецкой раме. Вот. Это то, что ты видел, это было важно. И отец, когда мы с ним ходили по старой Москве, ходили мы очень много, часто. Он никогда красоту не объяснял. Он обращал мое внимание. Он говорит: посмотри, как красиво. Это мог быть балкончик, это могла быть лепнина какая-то, это могло быть кованые ворота, это могло быть все что угодно. И я уже со своим восприятием, со своей фантазией этим начинал любоваться. Это было важно.
Да.
И, наверное, это и была основная закладка. Другое дело, что когда я поступил в Суриковский институт, ну, буквально сразу, после первого курса, отец мой умирает. Он уходит из этого мира, и, к сожалению, я теряю вот как бы опору, вот ту опору, которая, ну, была, он все-таки воспитывал меня на основах классического традиционного искусства, и это был главный вектор, по которому мне надо было идти, а тут я попадаю вот в этот водоворот Суриковского института, где всякое есть, и разные мнения, и разные направления, и разные профессора. И, конечно, я немножко начинаю теряться. Как мне жить дальше? Вот что мне делать? И был период у меня какого-то экспрессионизма, который был такой полуабстрактный. Вот я им увлекся. Потом я увлекся Востоком. Иногда Японией, Китаем. Там как-то вот стал стилизовать почему-то какие-то постановки под вот это все. Вот. Да, и еще один момент, конечно, очень важный, очень, наверное, может быть, самый такой основной. В этом же 77-м году, когда умирает мой отец, как говорится, ну и умирает тот духовный, я его крестник, архимандрит Сергий, который для меня, он был вот чем-то таким великим, чем-то таким особенным, но я это не понимал, внутренне не понимал. Он очень глубокий, сильный был человек, и, к сожалению, он уходит на рождественской службе, ночной службе в храме, в середине храма, тоже в 77-м году. И вот это событие, наверное, почему-то на меня действует очень сильно. Я начинаю ходить в храм уже сознательно, а не то, что меня мама привела, там, отвела на какие-то праздники, там где-то что-то. Мне уже как-то... Я по-другому на все это смотрю. Просто воспринимаю по-другому. И к этому времени еще добавилось то, что я перехоронил очень многих близких людей. Ну, это были близкие люди, как близкие, ну, которых я хорошо знал, которые, с которыми мы много общались. И на меня, конечно, эти все уходы людей, они действуют очень сильно. То есть я начинаю уже всерьез задумываться о вечности и уже тут естественным путем. И деваться тут некуда. И жадно читаю Библию целиком, от начала до конца, не пропуская ничего. И совпало вот это все, моя учеба, с подготовкой к празднованию тоже для нашей страны уникального события. Это юбилей Куликовской битвы в 1980-м, 600-летие. Конечно, это были лекции, это были всякие посещения, да, и самого Куликова поля, и все. И мне хотелось что-то сделать, но я не знал, как это сделать. И вот, наверное, в один прекрасный день я взял задонщину и стал ее иллюстрировать. Вот я читаю какой-то маленький кусочек, у меня приходит в голову какой-то сюжет. Я его в маленьком размере карандашом, акварелькой делаю. Потом следующий, следующий. Ну, вот я так сделал, наверное, штук 40 вот таких маленьких сюжетов. Ну, практически проиллюстрировав, как поверхностно, понятно, не глубоко, то, что я... И к своему, ну вот, удивлению, я нашел там сюжет, который мне на тот момент был ближе всего. Это вот именно момент отпевания. Отпевания вот этого после битвы на Куликовом поле. То есть на самом Куликовом поле. Конечно, предавали земле, конечно, были моменты вот этих бесконечных панихид, отпеваний, которые были всюду. И история здесь, с одной стороны, она меня очень увлекла с точки зрения всего, а как это могло быть в реальности. Я стал в это проникать. А с другой стороны, главная задача была изобразить вечность. Mm-hmm. И я пошел уже по этому пути. Здесь уже история была больше как повод, но главное, надо было изобразить вечность. Потому что во время отпевания, когда ты стоишь со свечой, ты совершенно не интересуешься тем, кто как одет, кто во что, кто как выглядит. То есть сам этнографический момент такой вот литературный, он не особо кого-то интересует. Меня он тоже не интересовал. Это если ты понимаешь текст отпевания, текст самого вот этого удивительного момента, когда ты сам шагаешь в вечность, сам шагаешь, и те близкие люди, которые находятся рядом с тобой, ты их как бы чувствуешь, ты понимаешь, что они с тобой, они рядом, и это мне как художнику хотелось как-то это передать, как-то изобразить, но я не знал как. И никто мне в этом помочь не мог, потому что, да, есть иконопись, но я хотел тем академическим языком это сделать, и как это сделать, через цвет, через что-то. И тут была не задача нарисовать только фигуры, нарисовать там руки, ноги, лица, а самое-то главное было вот передать это состояние. И вот это было, конечно, для меня большой очень работой. Редко бывает, когда диплом и вообще работа, художественная, творческая работа, она полностью связана с твоей жизнью, вот, которой ты живешь.
Я как раз стал темой диплома, да? То
есть, это... Да, да. Ну, я, собственно, им начал заниматься уже с третьего курса. Уже там четвертый, пятый и шестой курс, они были целиком посвящены этому. Очень много было всего пройдено. Я тогда даже для того, чтобы поверить в это событие, вот реальность этого события, я вылепил 25 фигур вот такого размера и ходил, поставил, осветил, порисовал. Это 2x2 макет сделал.
Да, колоссальный тот.
А потом все смял, выбросил и понял, что это мне не нужно, что он мне дает физиологию. Потом я сделал картон огромный, 2 метра на 3,70. Потом его порвал и уничтожил. Он тоже не пошел. Потом было сделано около 300 эскизов. Я вычеркивал из своего сознания то, что я видел. То, что я видел. То, что мне отложилось. Потому что мы же живем определенными такими... Ну, через кого-то мы видим историю. Потому что это и Суриков, это и Бубнов, это и Авилов, это и Васнецов, и масса художников, которые посвятили свое творчество истории, изображению. Ты невольно в них попадаешь, потому что они у тебя здесь в сознании. А мне надо было увидеть своими глазами, вот своими, вот как я это вижу. Это было очень сложно, безумно сложно. Вот. И я многое для этого делал. И, наверное, эти эскизы, и масса этюдов, и друзей, и однокурсников, и там, и костюмы брал, и в глубину этнографии. Я даже тогда, я помню, вместо научного коммунизма пришел на Рогожку, на Великую Панихиду, как раз старобряческую Великую Панихиду. И меня тогда в этом плане поддержал Николай Николаевич Третьяков, который, они там рекомендовали обратиться, отец Евгений был такой. Там он сам закончил филфак МГУ, такой очень интеллигентный батюшка. Понятно, что я же, конечно, ничего же не знаю, и вот я попал, а тут старобрядцы, как они жестко сначала
отнеслись. Это сейчас вот отец Ефимий, это епископ Казанский.
Это было очень давно, это было, 80-е, наверное, 81-й.
То есть хотелось художественным языком выразить вот
вечность.
Нереальность. То есть,
вечность. Вот как ее передать?
Не событийность сиюминутную, а вот что-то действительно вот вечное.
Такое. То, что ты сам чувствуешь, то, что ты сам ощущаешь. И у меня, я переписывал этот первый холст, переписывал раз, наверное, 25. У меня бегали люди. Я их дорисовывал. Я помню, как пришел ко мне мой профессор Виктор Григорьевич Соплаков. Он говорит: слушай, осталось мало времени. Ты же можешь нарисовать? Я говорю: да, могу. Ну и все. Давай вот прям фигуру за фигурой. Там руки, ноги, все. Я это все сделал. Вот все сделал. Написал: ну да, вроде картина, да, все нормально. А вот что-то не удовлетворяет меня, я не могу. Я смотрю, не могу. Я потом пришел, опять все в лепешки превратилось. Опять я не могу эту физиологию. И я стал видеть, вот что самое удивительное, открылось иконописное пространство. Угу. Это вообще было чудо. То я об этом только читал там у Флоренского, там, у Успенского, а тут я ее увидел, это иконописное пространство. Думаю, ну надо же, как... Но другое дело, что я понял, что удержать человека в себе ему очень сложно, очень трудное это вот состояние. Но в итоге, ну, не на дипломе, а позже, я, в общем-то, пришел к рациональному, как бы такому рациональному, но совершенно точному выражению вечности. Это крест. Угу. Почему крест? Потому что, во-первых, мы, ну, так устроено все, что мы, когда выходим в поле куда-то, такое пространство, мы видим вертикаль. Но вертикаль не относительно чего-то, а относительно какой-то горизонтали. Мы ее не замечаем. И поэтому самое идеальное, что может быть, как выражение вечности, это крест. И ничего идеальнее, чище, точнее, правильнее во всех отношениях, во всех смыслах. Ничего нет. И... А, собственно, я вот мог бы, наверное, на дипломе просто нарисовать крест, сказать: вот я пришел к идеальному выражению.
Ну, это вечности. Да, это все-таки глубинные такие понятия, потому что, ну, по сути, лежащее – это материальность, это материальная плоскость, а вертикальное – это восходящее снизу кверху духовное.
Да.
В перекрестии, да, как бы вот есть гармония, получается.
Да, да, и поэтому оно так и получилось.
Но если даже не христианское, то там женское, мужское начало, то есть это тоже туда же вписывается.
Да, это
то
вечность.
Это вечность, да, бытие.
Вечность. Ничего с этим не поделаешь. Вот. Ну, а закончив, конечно, когда я закончил уже Суриковский институт, там возникли разные возможности, разная работа. Я занимался витражом, Спас в Силах делал. Потом занимался росписями в храме. Восстанавливал их, ну, правда, академические росписи. Там в основном надо было восстанавливать их именно через подгрязальную живопись масляную. Это такая история немножко другая. Но и самое главное тоже для моего, наверное, внутреннего становления, это то, что я уехал в тот удивительный дом моего старца архимандрита Сергия, потому что там был домашний монастырь. И в этом монастыре, ну, его, он принял монашество когда-то в заключении, когда их всех забрали за веру в 29-м году. И там его супруга, ну, дочка маленькая была, она приняла монашество, его сестра приняла монашество, и, в общем, все те близкие люди, которые были рядом. И вот в этом доме в этом доме как раз, ну, его не было, а они все были. И, конечно, вот в этой обстановке я писал. Писал, работал. И, в общем-то, вот этот дух, который там жил, настоящий, подлинный, сильный очень дух, он на меня очень сильно повлиял.
Где это было?
Это Ферсановка. Это Подмосковье, это рядом с Зеленоградом, ну, загородный дом. Вот. Там, конечно, проходили утренние службы, которые они служили дома. Они здесь редко имели возможность выезда в храм. Вот. Но такие вот как бы службы. И дочь вот, отца Сергия, она была потом, хоть и кандидат медицинских наук, но она была тайной инокиня тоже. И вот, ну, так... Те, кто их застали, так скажем, в живых, но это были уже святой жизни люди. Святой жизни люди, которые полностью отвергли себя, и служение было удивительно. Вот, это был, конечно, такой пример, который для меня, он и сейчас недостижим. Он как, ну, но зато ты понимаешь, что такое... Настоящее. Что оно было у тебя перед глазами.
Ну, вот как, вот скажи, Сергей, вот как тебе вот кажется, задача, вот по максимуму задача искусства вообще? То есть мы не берем там разные направления, то есть язык художественный может быть разный, да? Но задача максимум.
А максимум, я думаю, задача, она даже не... не в сюжетах, не в такой вот как бы содержательно-созидательной, ну, как многие считают, что это является основным в искусстве. Вот для меня это нести свет. Вот если ты сам на этот свет настроен, то этот свет обязательно будет в тех работах, которые ты делаешь. И он энергетически передается человеку каждому. Он дает ему все. И смысл жизни, и та красота того мира, в котором мы живем, она просто перед человеком раскрывается. И ты начинаешь понимать, что а зачем все это? Вот оно зачем. Но ты же этого не видел. Почему я стал, может быть, во многом заниматься образованием? Для чего? Для того, чтобы людям не обязательно становиться профессионалами, не обязательно быть супер там какими-то мастерами. Они открывают, научившись основам, они невольно открывает для себя мир, в котором они живут. Mm-hmm. Вот это великая вещь. Они начинают любоваться, они начинают созерцать, они начинают понимать, что это то зрение, которого они раньше были лишены.
То есть духовное зрение, внутреннее.
Конечно. Да? Он начинает видеть это. Потому что нет задачи сделать... На мой взгляд, даже вот есть такая ошибка большая. Она говорит, вот мы работаем с талантами. Ну, я бы сказал, что, во-первых, с талантом его учить почти невозможно. Это первое. Второе, это у таланта есть вопреки некие такие внутренние качество, что это человек достаточно самодостаточный. Угу. Его трудно обучать, его трудно менять, и не нужно этого делать. А учебное заведение нужно только для того, чтобы человек пришел, и ему открыл педагог вот этот мир, вот эту красоту. А там будет и смысл, если сам учащийся внутри, как говорится, око твое светло, то и то, что ты видишь, ты будешь это определенным образом видеть. И свет будет, он будет невольно. Неважно, масляной живописью ты занимаешься, акварелью ты занимаешься, там карандашный у тебя рисунок или что угодно. Вот этот свет будет.
Да. Вот, дорогие друзья, вот мы сейчас как раз выходим на те формы сознания, как раз, которые можно сформулировать, если, вот, как уже Сергей Николаевич сказал, если око твое чисто, то и тело твое будет чисто. Можно перефразировать так, что чистому все чисто, а грязному везде грязь. То есть искусство, оно позволяет в себе найти Бога. То божественное, то чистое, изначальное, которое было по образу подобию в человеке сотворено. И благодаря искусству, книгам хорошим, молитве, духовной практике, всему, что настраивает человека на эту божественную струну, на этот божественный лад, мы воплощаем волю Божию на этой земле. Благодарим за внимание и до следующей встречи.